Давно уже имели мы намерение рассказать историю какого-нибудь города, но разные обстоятельства мешали этому предприятию. И вот свершилось. Горожанин Борис Туманов и горожанка Маша Майерс решили на других посмотреть и о других рассказать в программе «История одного города» на «Эхе Москвы».
23 часа и 5 минут. Доброй ночи. У микрофона Маша Майерс и Борис Туманов тоже здесь.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Я хочу поприветствовать нашего гостя. Это Николай Осокин, заместитель заведующего отделом глицеологии Института географии Российской академии наук.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот мы сегодня втроем в такой интимной, не побоюсь этого слова, компании будем говорить о городе, название которого... Вы знаете, мне кажется, Борис, что... Ну, есть какие-то недоброжелатели на «Эхо Москвы», потому что, когда я стала читать об этом городе в интернете, он всего лишь слово из 5 букв, нормальное, из 6. Нормальное название, вполне привычное для русской речи и для русского города. Потом я посмотрела в программу «Эхо» в сетку и увидела там такое, что я прочитать не в состоянии. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11-12 букв. Ну, как может один и тот же город называться либо словом из 6 букв, либо из 12?
Лангир-блин, да?
Нет, там просто лангир и лангир. Ну, лонгир.
Ну, давайте, букв. Давайте...
А тут написано лонгиербьюен.
Так, а теперь давайте внесем ясность.
Давайте.
Этот город назван по имени его основателя в 1906 году, американца Джона Монро Лонг...
Да не бывает у американцев таких фамилий, вы что? Лонг Дэй.
Джон Монро Лонг Дэй.
А, всего лишь Лонг Дэй.
Лонгьер, длинный год, фамилия.
А, Лонгьер, прошу, да, я спутал день.
Ах, Лонгьер!
Лонгьер.
Ах, всего лишь Лонгьер!
Конечно, я сказал Лонгдей, да, конечно.
А вот этот Бьюер,
это уже норвежские фиоритуры, понимаете?
А норвежский город, это вот Бьюин, поэтому он называется
Горн Лонгьер. Да, это как Бург или Град.
Да,
город Лонгьера.
А, все понятно. Господи боже, ну что же такое? А находится он где, не уточните?
На острове Шпицберген. Это...
Слушайте, это жесть. Вы мне
далеко.
Это жесть.
Далеко на севере.
Я редко себе позволяю использовать такие словечки, но это действительно жесть. Я посмотрела... фотографии в интернете, по-моему, это был Артемий Лебедев, его живой журнал, и я там увидела массу фотографий, это что-то вообще за гранью добра и зла.
Это же красота.
Красота, да.
Конечно.
Вот мы выехали, погода хорошая, там вроде так еще ничего. Потом, значит, пошел снег, и там совершенно, вот где-то посередине линия гор, а небо с землей сливается вообще в единое целое. То есть это такое сплошное пространство. И совершенно непонятно.
Нет, вообще...
Можно и так фотографию поворачивать, и так поворачивать, и ничего не изменится.
Я не знаю, Николай не даст мне соврать, но мне кажется, вот и город сам, и Шпицберген, это что-то эпическое вообще. Потому что там... совершенно первозданная природа,
да?
Как мне кажется.
Я на эту первозданность насмотрелась. Там, значит, такие какие-то заброшенные, совершенно немыслимые дома, и Ленин посередине.
Какой
Ленин?
А, это был уже про Баренцбург.
Я видела там
Ленина. Маша, подождите, давайте не будем путать. Давайте объясним нашим слушателям. Шпицберген является островом под юрисдикцией Норвегии.
А когда-то... что там Ленин делает?
А Ленин сейчас объяснил.
Он там стоит, понимаете?
Это он в советском поселке, в Баренцбурге.
Да, в российском поселке.
Да, он был советским, потом стал российским. Когда на Шпицбергене открыли залежи угля, это было, по-моему, в 18 веке еще тогда.
Ну,
да.
В 19-м, а то в 18-м в конце... это очень давно.
Ну нет, в конце 18-го, начало 19-го. И тогда туда кинулись все. И в конечном итоге...
Подождите. Что значит кинулись все в 18 веке? Я думаю, да тут так еще надо было там доплыть, собраться, доплыть.
Включая...
Через волны, через бури, через снега.
Включая англичан и французов, и ирландцев, и шведов. И датчан, понимаете? Уголь был им нужен. Вот. В конечном итоге Норвегия приобрела, так сказать, юрисдикцию над этим островом, и мало-помалу от этого острова стали отпадать все, кроме норвежцев, то есть, ну, перестали разрабатывать эти угольные залежи, остались норвежцы и мы.
Ну, понятно, самые упертые и самые морозоустойчивые.
Стратегическая позиция.
А у всех остальных, а у англичан нет стратегической позиции.
Они не обуреваемые желанием иметь стратегические позиции. Они же не великие державы.
Мы великие конечно. Ну да, понятно.
Вот поэтому там стоит Ленин до сих пор. И до сих пор там живут бывшие советские, а ныне российские люди.
Ладно, бог с ним, с Лениным. Может, мы к нему еще вернемся. Давайте все-таки Лангир посетим. Я его буду просто Лангиром называть, с вашего позволения. Я еще раз напоминаю, что все-таки в гостях у нас не Борис Туманов, а Николай Осокин. И говорим мы сегодня, рассказываем вам историю одного города. Сначала мне хотелось бы вообще понять, это город или это вот, ну, поселение?
Ну,
вот
на
сегодня.
Самом деле это, конечно, поселок.
Городского
так
типа.
Так сказать, городского типа, да, поскольку там сельского хозяйства никакого нет.
Угу.
Сейчас это уже довольно большой поселок, где-то около 2000 жителей.
Хотя 2000 жителей.
Ну да, но это, понимаете как, это вам сложно представить. Но если вот взять такую голую снежную пустыню, где кроме ледников и льда, в общем, ну и снега почти ничего нет.
И камней.
И вот в этом, ну естественно, камней, когда снег сходит,
угу.
Тает. Вот. И вот в этом во всем, недалеко от Северного полюса, и вдруг есть поселок, в котором... И не просто люди, вот как бывает в экспедицию, приехали там на месяц, на неделю, на 3 месяца, на полгода, а люди живут годами. Вот в тех условиях, где больше 3 месяцев полярная ночь, когда, в общем-то, ни солнца, ничего нет, а только фонари на улице, а начиная с апреля и до конца августа полярный день, когда солнце круглосуточно на небе. И вот в этих условиях живут люди. И mm-hmm. причем, в общем, так сказать, вот по тому, как они живут относительно, ну, правда, относительно нас, они живут очень неплохо.
В каком смысле?
Ну, относительно нас, я имею в виду тех людей, которые живут в Баренцбурге. Уровень жизни вот в Баренцбурге, он отличается немножко от уровня жизни в Лангире. Ну, так же вот почти как и у нас.
Николай сказал, в отличие от нас, они, в общем, живут неплохо. Я попытался посмотреть на себя со стороны и подумал, чем же им неплохо по сравнению со мной. Но можно вас для начала попросить, чтобы вы объяснили, собственно, что такое Баренцбург, что такое Лангир, какие отношения, какие и почему так оказалось?
Ну да, вот немножко севернее Норвегии. Расположен архипелаг Шпицберген, ну или как называется в Норвегии, это Свальбард,
угу.
в который входит несколько островов. Самый крупный из них как раз вот мы называем Западный Шпицберген, они называют просто Шпицберген. И на этом острове, который имеет размеры такие вот примерно 400 на 500 километров, ну со всякими фьордами, поэтому площадь у него меньше. То есть площадь всего архипелага примерно там немножко более 60 тысяч квадратных километров. И вот на этой территории на большей части ледники, больше 50%, ближе к 60%. И на свободных местах, вот как вы сказали, там голые скалы. Ну, иногда там растут все-таки отдельные травинки, а местами даже растут и деревья. Ну, естественно, такого размера, соответственного, очень карликового размера, потому что там самые гиганты достигают там 20-30 сантиметров.
Да, но называются гордым словом деревья.
Да, конечно.
Да, и даже есть в этих лесах, даже водятся грибы.
Тоже такие микроскопические,
да? Довольно маленькие, они, конечно, больше относительно деревьев. Да, и все грибы съедобные. И там как раз вот местные жители, ну, местные жители наши, российские и украинские, которые там вот живут в Баренцбурге, они с удовольствием эти грибы собирают, и я неоднократно пробовал и даже собирал. Очень вкусно получается.
Под изумленными взглядами норвежцев.
Ну, они просто ничего не понимают, эти норвежцы.
Ну, это как большинство европейцев, они просто тоже и у себя на материке тоже грибы не собирают. Да, поэтому да, им да. Это
грибы
кончаются
на Польше.
Да,
наверное, да. Сбор грибов кончается на почве.
У нас в Дании грибных лесов нет, как говорил герой нет, одного известного советского фильма.
Нет, в Бельгии есть грибные леса.
Это цитата, вы не поняли. Скажите, так все-таки Лангир и Баренцбург, какие отношения, как так исторически сложилось, что норвежский остров разделился
на пополам? Знаете, исторически это началось очень давно. Просто если немножечко истории, да, надо вспомнить.
История одного города, история одного да. острова. Давайте это слегка подкорректируем сегодня.
Ну, это, в общем, близко, потому что почти весь, все население, это почти вот это один поселок, плюс еще наш поселок, это и есть 95% населения вот этого острова, точнее, архипелага. Началось все довольно давно. Значит, по разным данным, то ли... Но сейчас все-таки больше склоняется к тому, что все-таки первые там побывали наши люди, поморы.
Ну, конечно,
Грунт,
да.
Ведь это потому же что... наша поморская
страна. Они там титановый да. флажок нигде не закопали,
а
никакой горе не установили.
У них не было, в отличие от, так сказать, географов, путешественников и исследователей, у них не было цели что-нибудь открыть. У них была прозаическая цель – добыть моржовый клык, моржовое мясо, и они двигались... от Архангельска на север сначала была Новая Земля, там они уже то, что могли, значит, вот, добывали, и начинали двигаться на запад вдоль кромки льдов, потому что моржи и вообще в основном морские животные предпочитают быть вот на этом краю, там, где лед морской начинает таять. И вот, двигаясь на запад, они оказались вот у большого острова, который они вначале приняли, может быть, за какую-нибудь там Гренландию. Их это, в общем, мало волновало. А место очень хорошее, удобное, зверя много. И вот так они попали. И как оказалось, вот сейчас мы смотрим, это, в общем, там больше 1000 километров почти по морю. На этих маленьких судах, там 10 метров длиной вот эти...
Кочи.
Кочи, да?
Да.
Вот. И оказывается, что, в общем-то... Если как, уже знаешь, куда надо идти, то это у них занимало, ну, так сказать, неделю с небольшим. 8-9 mm-hmm. дней. Ну, если, конечно, хорошая погода. Mm-hmm. Потому что если погода нехорошая, то многие просто и не доходили туда.
А что такое кочи, извините?
Это вот суденышко
поморов. А, так они назывались, да?
Коч, да.
Да, ну, mm-hmm. это вот, так сказать, большая лодка с парусом.
Mm-hmm. Так.
Значит, и вот это примерно, ну, по крайней мере, есть... как называется, свидетельство письменное, да, mm-hmm. о том, что где-то в 15-16 веке, то есть в 1500 каком-то году, уже есть свидетельство, что поморы русские были на этом острове. Затем в конце 16 века Беринг в одной из своих экспедиций, изучая там новую землю и вообще в основном поиски, так сказать, люди занимались не просто так вот плаванием, да, а они искали проход из Европы в Тихий океан, покороче, потому что плавать через Африку, в общем-то, это довольно далеко, да. И всем казалось, что, в принципе, ну вот здесь, конечно, вот то, что мы видим, вроде бы лед, а вот если подняться немножко посевернее, может быть, там льда-то как раз и нет. Mm-hmm. И вот, двигаясь как раз немножко севернее, он как раз попал вот на какой-то остров, который, думал, может быть, тоже Гренландия, но все равно исследовал, закартировал, и оказалось, что нет, это вот не Гренландия, это вот как раз новая территория, которую вот Шпицбергеном и назвали.
Но остров был не населен, поморы не торопились там оставаться?
Дело в том, что поморы, конечно, в основном старались там не оставаться, они приходили, зверя добывали и уходили обратно, но поскольку все-таки... это было довольно часто, а погода была разная, то отдельные люди оставались, и как вот уже сейчас известно по результатам исследований, там были наши поселения, но это уже немножко позже, это уже вот 17 век, 18 век, и там же даже были, так сказать, постоянные, можно сказать, жители, потому что вот документально известен случай, когда вот Иван Старостин, есть такое известная фамилия,
да,
Шпицбергене, да? который вот в сумме провел там 39 лет.
Есть даже, по-моему, залив Старостина где-то.
Мыс Старостина.
Мыс Старостина.
Да, это недалеко от Баренцбурга.
Да.
Там есть домик Старостина, даже его могила, которая, в общем, на самом деле, вроде бы, неизвестно, где она затерялась, но могила сейчас вот, так сказать, есть.
А вот скажите мне, вот с точки зрения быта, вот человек прожил там 39 лет, там нет дерева, значит, там это какие-то каменные строения?
Нет, вы знаете, значит, дерева нет, это в смысле, что дерево не растет. Но, как ни странно, я вот сам тоже удивлялся, на берегах довольно много плавника. То есть плавник – это вот дерево, которое когда-то там попало в воду, да, и каким-то ветром его сюда занесло. И довольно большие стволы
приплывают там, просто да, по мировому океану?
Да.
Ну, не мировой океан.
Ну, да, ну не вот не тут совсем. Они от берега, так сказать, от нашего или там от берега европейского сносило сюда. Mm-hmm. Это, значит, один источник. Затем, значит, те же поморы, когда поняли, что это место хорошее и надо сюда возвращаться, использовали простые довольно методы. Что-то увозили с собой, какие-то старые суда, так сказать, буксировали за собой, а там оставляли. Затем, значит, вот как показали исследования археологов наших, что даже целые срубы привозили, то есть специально для того, чтобы построить дом.
Угу.
И вот, как сейчас оказалось, вот по результатам исследований, более 100 поселений небольших на территории вот Свальбарда, то есть на территории западного Шпицбергена, сейчас обнаружили следы, угу. Конечно. Это вот остатки судов, остатки домов. То есть так вот оказывается, что это довольно было, ну, хорошо посещаемое и довольно прилично даже населенное место.
А обогревались они как это уголь, да?
Они... Ну, угля они тогда угля не знали, конечно.
Угля не знали, дерева не было в таком количестве, чтобы можно было отапливать эти дома.
Значит, вот тот же как раз жир, который моржовый жир.
Ворвань.
Это да. Как раз это и использовали в том числе и для того, чтобы что-то там горело какое-то, давал какой-то свет и
вот
тепло.
Вот люди жили-то, а? Ну так, да. Хорошо, значит, поморы были, Старостин был, и в итоге он норвежский. Что это такое?
На самом деле, понимаете как, тут, к сожалению, так случилось, ну, немножко, как называется там, стечение обстоятельств. Потому что в начале 20 века, когда вопрос все-таки о Шпицбергене стал уже всерьез, что все-таки, ну как же, вообще территория приличная и ничейная, надо как-то определяться. И естественно, что в вопросе этом первая была Россия, затем Швеция. Ну, затем в 905 году, когда отделилась Норвегия, то тогда
Швеции,
три
да.
страны стало: Норвегия и Швеция. Значит, вот Россия, Норвегия и Швеция. И, значит, ну и довольно большая группа других государств, которые поручили вот этой тройке как раз определить, ну, как статус вот этого архипелага.
Mm-hmm.
И все, в общем, складывалось так неплохо, что даже, вроде, так сказать, было понятно, что ближе это даже к нам. И где-то уже в 14 году вот комиссия должна была уже принимать какие-то решения. Ну, потом началась Первая мировая война, но уже не до этого. А затем у нас случилась революция,
и
Россия просто выпала из этого процесса полностью. И когда в 20-м году, как раз вот в феврале, заседала в Париже вот эта конференция по Шпицбергену, она, естественно, определила, ну, раз Россия, она выпала, то, естественно, что остается Норвегия, она ближе всего, это ее, в общем, так сказать, родная территория. И поэтому... этот остров находится под юрисдикцией, вот это вы правильно сказали, это не Норвегия, это территория под юрисдикцией Норвегии. То есть там действуют законы Норвегии, но эта территория свободная, она безвизовая, бестаможенная.
Она не является собственностью Норвегии.
Вот, и все государства, которые подписали вот этот договор о Шпицбергене, они имеют равное право заниматься там любой деятельностью, ну, та, которая, во-первых, находится в рамках законов норвежских, Ну и во-вторых, она там, значит, вот не должна быть там военной деятельности.
Да. А СССР подписал этот
значит,
договор?
Естественно, значит...
И откуда там взялся Ленин, так сказали?
Ну, это немножко позже, да. Значит, Россия, естественно, не могла подписать. В 20-м году ей было не до этого. Но когда вот подписывали вот этот договор, он всего состоял там из 10 пунктов. И вот 10-м пунктом было о том, что как только определится статус России, то, естественно, что... Она, вероятнее всего, что подпишет, и граждане России и Россия будут иметь такие же права, как и все остальные, подписавшие этот договор. Ну, это какое-то время тянулось, и в 1935 году Россия тоже подписала этот договор, и, естественно, что она тоже имеет все права вот на то, чтобы пользоваться вот этой территорией.
Вот вам и Ленин.
Вот, нет,
ну, Ленин немножко, можно сказать, что даже раньше или позже. Значит, потому что, начиная... Все же началось с чего? Вот такая активность вокруг этого Шпицбергена, да? Ну, кроме того, что там в 18 веке, там, конечно, было очень много китов, но мы китами как-то занимались меньше. Ну, потому что вот на этом далеком острове, особенно тогда далеком, да, собиралось в летнее время там до 300 судов из Голландии, Норвегии, других вот этих государств, занимались добычей кита. 300 судов, это даже сейчас представить сложно, как они туда вообще добирались и вообще занимались там регулярно вот этим, так сказать, производством.
Там мест на парковке хватало?
Да-да-да, вот вы знаете, это тоже довольно большая проблема.
Там фьорды есть, фьорды.
Но там же все хотели же места занять получше, и поэтому там вот, кстати, тоже чуть ли не дошло до войны с Англией, вот не с Норвегией, а с кем-то вот другим, с Голландией. Потому что на самом деле, так сказать, вот мест хороших-то ведь мало, а китов-то хочется побольше. Вот, ну, поэтому пришлось вот договариваться о том, кто где будет. И как раз первый претендент, вот, ну, это было еще в 17 веке, на эту территорию была как раз Англия. Вот, но после этого, так сказать, вот китов, естественно, при таком количестве побили довольно быстро. И да. Интерес к этому делу довольно быстро пропал. Угу. И вот только в конце 19 века, когда уже стали просто исследовать, а не просто, так сказать, добывать то, что тут вот на поверхности, оказалось, что есть уголь. Но это даже оказалось, точнее, была потребность в этом угле, потому что на севере проблема с углем, потому что появились пароходы, появились и паровозы, то есть он стал использоваться. А тут, а на севере его нет. И вот как раз смотрят, а здесь открылись, значит, вот это уже интересно и даже важно. И это стало важно не только для Европы, но и важно для России, потому что в России, как раз на севере, Мурманская, Архангельская область, у них своего угля нет. А те же самые пароходы и все вот эти, то, что там на угле работает, они, в общем, развивались. И поэтому еще в начале века у России появился интерес как раз вот к Шпицбергену, именно как к месту, где можно добывать уголь.
И значит, мы туда пришли и построили там свой городишко, а американцы или кто пришел, если вы говорите в честь американцев?
Ну, на самом деле...
Построили свой городишко, да? Я правильно понимаю?
Ну, на самом деле, все намного сложнее, потому что, конечно, приходили туда в основном инициативные люди. Они покупали вот так же, как вот сначала норвежцы вот в районе этого Лангира, которого, естественно, не было, да, они там начали добывать уголь, прогорели, потому что все не так просто, потому что условия очень суровые. Продали вот этому товарищу как раз Лангиру.
А он был делец американский.
А у него как-то это получилось лучше, да. Он смог добывать более рентабельно, и поэтому поселок возник, который уже потом дальше развивался.
Кстати, Николай, простите, я перебью вас. Угу. Там же ведь до Лангира был город, который назывался Advent City, по-моему. Его забросили в конечном итоге. На другой стороне фьорда, напротив Лангира.
Ну да, но дело в том, что на самом деле много ведь и мест, где добывали. Ведь мы же тоже начали, так сказать, не с Баренцбурга. Бринсбург появился намного позже.
Ах, вон оно что.
Потому что у нас основная добыча была как раз вот между Лангиром и Бринсбургом, как раз посередине. Был вот как раз Грум. Колзвей. О, забыл. В общем, около поселка Колзвей, который был наш, опять же, да, то есть вот это одно из первых наших поселений российских. Мы там начали добывать уголь еще, в общем, так сказать, чуть ли не с начала века. Но мы, это опять же понятие такое очень широкое, да, потому что была одна фирма, она разорилась, они продали это все перед революцией. Продали какому-то голландцу. Голландец какое-то время, значит, тоже добывал. Затем у него тоже это дело не пошло. Ну, просто понимаете как? Это же все-таки довольно большие затраты. И надо найти, как это добыть, чтобы это все, а еще и доставить. И поэтому из-за того, что вот это все так сложно, здесь в этом городе, с которым он, может быть, работал, необходимость пропала такая большая. Или где-то стали покупать дешевле. И поэтому вот эта фирма прогорает. То есть там несколько раз хозяева менялись, и в конечном итоге в начале 30-х годов образовали вот такую организацию, как «Арктик-уголь», российскую. И она как раз купила шахты, которые расположены около современного поселка Бринсбург. Это были уже какие-то там тоже голландские. Вот, и с тех пор как раз вот и началось. Значит, мы добывали вот около Колзбея, это первая шахта, и шахта около Бринсбурга. Это вот основные наши два места добычи в 30-40-е годы.
Кстати, вот мне сейчас пришел в голову, по-моему, довольно интересный вопрос. Скажите-ка, а коль скоро на Шпицбергене действуют норвежские законы, значит ли это, что наши граждане, которые живут в Баренцбурге, тоже подчиняются и живут по норвежским законам? Или все-таки там какое-то изъятие делается? Вот.
Ну, вот вы правильно сказали. Какое-то изъятие, да. Потому что законы, на самом деле, конечно, должны быть норвежские. Угу. И раз в неделю представитель губернатора приезжает в поселок Бринсбург и ведет прием населения, так сказать, местного.
Ага. И можно пожаловаться, да?
Можно пожаловаться, если вот есть проблемы, да. Ну и такие вот были такие прецеденты.
Пенсию платит Норвегия? Или там нету таких?
Нет, а как? А пенсию? А каким рабочие. Образом? Они работают на фирме «Арктик-уголь». И поэтому...
Зарплату задержали, скажем. Он может мешаться?
Ну, как-то может странно.
Может быть, и, конечно, может, но там все-таки тоже и Норвегия понимает, что, конечно, территория норвежская, но это суверенная территория и не только российская, но и частника, так сказать, вот Арктик-уголь. Угу. Арктик-уголь – это вот, он владелец вот этих участков, угу. этой территории. Не просто, так сказать, он арендует или как, а это собственность Арктик-угля. Вот в собственности Арктик-угля примерно там 240 квадратных километров территории Шпицбергена. Ну и плюс еще 270 примерно километров квадратных он арендует, так сказать. Вот, то есть там все-таки немножко законы свои. Которые, не ближе, а именно российские, да.
Позвольте, я напомню, что это программа «История одного города», радиостанция «Эхо Москвы». И сегодня у нас в гостях Николай Осокин, заместитель заведующего отделом глицеологии Института географии РАН. И говорим мы о Лангире все-таки. Это самый крупный, не побоюсь этого слова, город, который находится на острове Шпицберген. Вот нас куда занесло в программе «История одного города». И мне бы хотелось все-таки к Лангиру теперь вернуться. И попытаться понять, как вообще этот город живет, как он функционирует, ну и, конечно, очень коротко вот основные этапы его развития. Значит, в 906 году это просто был поселок на месте добычи угля, правильно?
Ну, это вот считается дата его образования, угу. Да.
А что происходило потом с этим городом?
Ну, вы знаете, потом очень мало что происходило, поскольку все держалось в основном только на добыче угля, там Сторенорска, такая вот фирма норвежская, которая занимается добычей угля. И это был все время небольшой такой поселок, практически вот до, наверное, до начала 60-х годов. Угу. И кроме как угля, больше ничего там и не было. А затем, когда у норвежцев открыли, во-первых, так сказать, нефть и газ, и они стали одной из самых богатых стран, так сказать, в мире, ну, на душу населения, да?
Ну, да,
то они стали, естественно, когда есть деньги, они стали вкладывать их в свою страну. И не только на материк, но и вот эта территория, так сказать, заморская почти для них, в Свальбард. И вот очень резко это стало заметно, наверное, даже вот с 80-х годов, когда этот поселок начал довольно резко расти. Потому что еще в 90-м году на территории Шпицбергена было 2,5 тысячи русских, так сказать, российских граждан, и примерно 1000 норвежцев.
Mm-hmm.
То есть, в общем, совсем не так давно у нас были в нашу пользу в 2 раза, 2,5. А сейчас, даже не сейчас, а вот года 3-4 назад уже поменялось соотношение. Их стало примерно 2,5 тысячи.
А наших
1000, а теперь уже наших осталось, ну, так порядка, ну, может быть, 300, может быть, 400 человек.
Всего? А ну, норвежцев?
Да. А норвежцев, ну, вот сейчас примерно 2,5, наверное, тысячи.
А смысл, получается, собственно, как вот это, как это просто сейчас туда идут деньги, как дотации государственные, да?
Понимаете,
просто Норвегия качает деньги туда.
Вначале пошли деньги. Потому что для того, чтобы построить все-таки поселок, всю его инфраструктуру, это нужны деньги. И здесь только на прибыль, так сказать, от угля этого сделать нельзя. И деньги, затем, значит, льготы по налогообложению, там, по отпускам и все прочее, для того, чтобы люди здесь, это у норвежцев, ну, для того, чтобы люди поехали сюда работать. И вот... И развитие, опять же, других, как это теперь модное слово такое, диверсификация деятельности, да?
Ну
вот
и куда там диверсифицироваться?
Да. Значит,
в
вот
какую
прежде
сторону?
Всего, конечно, это все-таки туризм.
Туризм.
И на самом деле это очень прибыльная отрасль и активно развивающаяся. Вот сейчас вот. Кажется, вот что делать вот сейчас на Шпицбергене?
Что там делать?
Холод, вот минус 20 вот сегодня. Так вот, я как раз интересовался, поскольку у нас, я вот через 2 недели туда собираюсь ехать по делам, и вот, и надо было, у нас снегоходов своих нет, и поэтому мы должны вот их арендовать у норвежцев.
Угу.
Так вот, мне сказали, что, к сожалению, мы не можем вам ничего предложить, потому что надо заказывать за 6 недель.
Все туристы расхватали.
Да, то есть вот все снегоходы, которые там есть, а там несколько фирм, это не одна сотня снегоходов, они все уже расписаны на 6 недель вперед.
И как вы выйдете из положения? С собой
ну, сейчас, нет, ну, сейчас мы будем... Да, олени это там только дикие олени. Mm-hmm. Их охраняют.
Mm-hmm.
Вот. Ну, просто сейчас вот попробуем что-то вот через губернатора как-то и...
Повлиять на несознательное.
Помочь.
Смотрите.
Нет, ну, просто помочь.
Вот из новостей. Власти Шпицбергена превратят остров в туристический центр. В рамках программы планируется строительство объектов размещения. Но это, я, честно говоря, не посмотрела какое-то число, но это может быть не этого даже года новость. Это может быть и 7-й год, и 6-й. Первые дома, рассчитанные на 10-12 человек, построят в районе Исфьорда. Каждый домик будет выдержан в традиционном норвежском стиле. Да, и подчеркивается, что на Шпицбергене объектов размещения просто не существует. И при этом, Борис, только в прошлом году, за год, остров посетили, вот как вы думаете, сколько? Ну, вот так вот, вот представьте себе, какой может быть туристический интерес. Если там 2000 живет, так вот здесь подчеркивается, что за год остров посетили 78 тысяч человек.
Ну...
И же еще надо накормить их, надо разместить, конечно. И они вынуждены останавливаться, вот до этого момента были... у местных жителей. Конечно, они расхватают все снегоходы. Если снегоходов там на 2000 человек, а туда приезжает 78.
Кстати, Маша, вот я думаю, Николай уточнит то, что я скажу, но то, что я вот вычитал, когда интересовался Лангиром. Там есть качественный сдвиг в составе населения. Если раньше женщины, а то есть, точнее, семьи были там действительно редкостью, то в последние десятилетия, по-моему, я не знаю, последние 15 лет, там уже детишки появились, школы есть.
Ну, вы знаете, значит, мне трудно сказать, вот за последние десятилетия, да, потому что в Лангерии так вот регулярно я бываю, ну, последние лет 20. Угу. Так вот, дети, они все-таки там были. Это другое дело, что вот...
Их больше стало просто.
Больше, да, конечно. Там есть и школа с прекрасным бассейном, там есть эти детский сад, где эти бегают дети, на самом деле. Ну, летом практически их не бывает, потому что летом все-таки вывозят как-то на материк, угу, куда-то в более теплые края. Вот. А в принципе, значит, поскольку летом, опять же, каникулы в школе тоже, но детей там достаточно много. Но дело в том, что в нашем Баренцбурге не так давно, ну, точнее, вот так, достаточно давно, ну, наоборот. Да. Значит, у нас тоже был детский сад, у нас тоже была школа. И там, в общем, так сказать, ездили как раз семьями. Затем вот начался период где-то, наверное, с 90-х годов, когда закрыли школу, закрыли детский сад. И ездили только в основном мужчины.
Ну что, вахтовым
способом? Ну, вахтовым методом там у нас не получается, потому что, ну, вахтовый, можно, конечно, сказать, если уезжали туда на 2 года.
А, нет, нет.
Не возвращались, вот. Но сейчас, вот, последние годы начинается тоже у нас возвращение детей, потому что вот я последние годы приезжаю, и в нашем поселке тоже появились дети. Детский сад, по-моему, еще не работает, но, по крайней мере, эти дети уже есть. То есть,
нет, даже немножко... есть мамы.
Вот и это... все это полезно ископаемое, все, что? Но норвежцы туризм развивают, а наши что делают?
У нас тоже есть немножко туризм, хотя очень такой слабенький. Но дело в том, что все-таки, вот насколько я понял, все-таки вот государство в целом, да, Россия приняла... Ну, я не знаю, как вот это называется, там не доктрину, да, вот принципиальное решение о том, что Россия со Шпицбергена не уходит.
Mm. То есть, что и там вот делать, это... пока мы не поняли, но мы не уходим.
Нет, дело в том, что, понимаете как, ведь делать там, на самом деле, это уникальная территория, она не только в смысле угля, который сейчас уже не так актуален, но это вот с точки зрения вот нас, как ученых, это уникальная территория, где, ну, просто другой такой на Земле просто нет. Это вот для меня, как вот для гляциолога, это вот есть все виды ледников, которые почти есть на Земле, но не считая, конечно, таких покровов, как Гренландия и Антарктида. Затем, значит, вот это уникальный такой район, изменение которого начинается первым в Арктике. И вот эти изменения, которые происходят на Шпицбергене, они через какое-то время будут у нас на Земле Франц Иосифа, на Новой Земле, там на Северной Земле. И поэтому, изучая, что происходит здесь, мы знаем, как будет, наверное, меняться природная среда вот в нашей Арктике. Поэтому для нас это тоже важно.
Кстати, а глобальное потепление уже затронуло?
Вот меняется, да?
Меняется, к сожалению, да. Вот,
в худшую
вот,
сторону,
ну,
да?
Понимаете, как худшую?
В теплую
это
сторону.
Вот, да, вот с точки
ну,
зрения... Ну,
это хорошо.
Смотря,
с точки зрения туриста, это замечательно.
А вот это не совсем верно. Ведь турист туда едет не для
смотреть
того, чтобы
погреться.
Смотреть
на ледники, конечно.
А, вообще, да, правильно.
Конечно.
Наоборот, ведь туда
это
едут...
пляжи.
Туристы, да, те, пляжи, которые туристы едут туда, они могут так, с таким же успехом ехать на Гавайи, потому что этот туризм, в общем, в основном такой достаточно дорогой. И поэтому, если им нужно тепло, они едут куда-нибудь там в Новую Зеландию, например. Потому что вот как раз был я когда-то в Гренобле, и совершенно случайно, значит, познакомились там с, не глициолог, а глициолог нас познакомил с семьей. И оказалось, вы знаете, мы, значит, пришли к ним в гости, они показывают альбом, вот где мы тут бывали. Вот мы были в Новой Зеландии. Угу. А вот смотрите, и открывает альбом Шпицберген. Угу. И мы говорим, ну, Новую Зеландию, нам это понятно. Это экзотика, интересно. А что вы делаете там? Ну как, это же так интересно. Это же вот... Вы приезжаете, а там ничего, там только снег и лед. И угу. Вот вы зимой на лыжах 10 дней, в пустыне, идете там от одного пункта до другого, это же такая, это же ради этого стоит жить, понимаете? То есть вот есть люди, которым это и нужна именно вот такая экзотика.
Извините, ради бога, вот опять же цитата. Значит, Шпицберген нередко именуют макушкой, ведь на одном из туристических сайтов я нашла, нередко именуют макушкой Европы. Это затерянный в ледяных просторах Арктики гористый архипелаг с многочисленными остроконечными горами. Далее.
Потому он называется Шпицберген.
Существует поверье, что в человеке, однажды попавшем в Арктику, поселяется полярная бацилла, заражающая его неизлечимой болезнью, любовью к природе и экзотике севера. Тысячи людей, уставшие от повседневных забот, попадая сюда, проникаются красотой и величием этих мест и уже не интересуются Гавайями. Понимаете, какая штука? Неинтересно уже ехать на Гавайи.
Ну, может быть, они полярные Гавайями интересуются бациллы в другое время.
Ну, может
Но
быть,
дело в том,
знаю.
Что вот, поскольку я вот чаще всего бываю весной и летом там, то просто я вижу, что практически каждый день подходят сюда вот эти здоровенные пассажирские суда, которые приходят с материка,
да,
круизные,
вот да.
Они останавливаются в Лангире, где там эти сотни туристов выходят, смотрят, что это такое. Там затем они плывут вдоль этих ледников. Ну, это регулярно заходят в Баренцбург. То есть людям это интересно.
Не нужен уголь, будем развивать туризм. Ну, те же Канарские острова, там сейчас, по-моему, на 85 или там на сколько-то процентов живут за счет туризма. Но это нормально. Просто в случае с Канарами мы к этому привыкли, а в случае со Шпицбергеном
еще
нет.
Скажите, а как выглядит этот город? Я смотрел на фотографии, мне ужасно понравилось, или впечатление это, не знаю, но вы мне скажете, то, что они пытаются разнообразить вот эту монотонность природы разноцветием домиков.
Ага, у нас Абрамович уже красил на Чукотке дома, по-моему, во все цвета радуги был.
Но дело в том, что на самом деле, ведь это вот, если это лето, да, то это в основном серый цвет. Вот в природе.
Травы
природе.
Нет?
Да, в природе. Травы очень мало на самом деле.
То есть это камень и пыль или что это?
Ну как пыль? Пыль это если машины там ездят, а в Лангире ездят они по асфальту, поэтому пыли особенно тоже нет.
Камень.
Угу. И зимой это все белое.
Угу.
И вот как раз для того, чтобы все-таки как-то это разнообразить,
да.
Дома, на самом, во-первых, там два вот так особенности, которые сразу бросаются в глаза нам. Это, во-первых, они практически все одноэтажные, маленькие домики.
Угу.
И стараются делать вот домик. Домик это одна квартира. Хотя они, домики эти соединены часто, просто это из условий там вот снегозаносимости, поскольку там все-таки...
Ну да, чтобы между домами
улиц...
не было сугробов, да, и так далее.
Вот.
Да.
И вот одна улица одного цвета, соседняя улица другого цвета, и на самом деле вот...
И действительно зеленые, желтые, красные.
Да, краски веселые.
Очень веселые, очень зеленые, весело, да, смотрится поселок. В этом он, конечно, отличается. В отличие от наших небоскребов, которые есть в Баренцбурге. У нас, мы пошли по другому пути, у нас высоченные дома каменные, стандартные наши, вот так сказать, вот пятиэтажки. Ну, то есть они сделаны, конечно, по северному варианту, они из кирпича, и поэтому, когда они были новые, они смотрелись тоже очень даже неплохо.
Но дома-то сейчас пустые стоят, наверное.
Понимаете как, часть пустые просто потому, что некому жить.
Некому жить.
И сейчас их начинают ремонтировать. И, в принципе, вот сейчас начинается новый этап освоения, ну, не освоения, наверное, все-таки,
возрождение.
А жизни, возрождения Баренцбурга.
Я, знаете, что предлагаю? Вот когда возродим, тогда мы вас пригласим и устроим историю одного Баренцбурга. А сейчас давайте все-таки вернемся в такой более-менее развивающийся, как-то живущий жизнью Лангер. Скажите, пожалуйста, а магазины, рестораны, достопримечательности, по-моему, там даже
аптеки.
Музей, там даже музей есть.
А музей,
ну, музей
недавно
музей.
Открылся. Музей
нет,
генов
ну, вот...
всех растений.
Нет, это не музей, это хранилище.
Музей,
хранилище, да?
А по поводу музея, значит, все-таки музей, первый музей все-таки в поселке Баренцбург. И причем он... Нет, но дело в том, что... Нет, ну то, что есть.
Я понимаю,
я не очень восхваляю, но просто вот музей, причем по качеству, он был, конечно, у нас по богатству вот экспонатов у нас был лучше. Но теперь, значит, вот несколько лет назад открыли новый музей. Там создали такой научный центр, научно-культурный центр, построили новое здание рядом с университетскими курсами.
В Лангире.
В Лангире, да. И теперь это очень приятный такой музей, в который ты заходишь, ты можешь ходить по экспонатам, там рассказывают о них, можешь взять там книжку, полежать на шкурах оленей, отдохнуть, почитать, посмотреть по сторонам. Там, потому что там, кроме того, что ты смотришь на экспонаты, там есть панорамные окна, ты можешь смотреть вот на природу.
Николай, мы же забыли сказать, что в Лангире есть университет.
Ну, на самом деле, это не университет, а университетские курсы, все, вот. Университетский центр.
Да.
Это немножко еще, так сказать, там они...
250 студентов, я читал.
Даже 350.
Даже 350.
Да. Угу. Но это все-таки пока они сами не называют. Сначала это были курсы, теперь это центр. Но со временем, конечно, это будет университет. Но там есть, и вот сейчас это, когда создали вот это все, объединили в одном здании вот этот научный центр, там вот этот университетский центр, Норвежский полярный институт, музей. Это вот очень здоровый такой комплекс. И это вот построили буквально, то есть закончили, ну, может быть, так сказать, 2 года назад.
Магазины-рестораны.
Магазины-ресторан. Ресторанов там, значит, мало. По-моему, значит, их примерно так 2 или 3. Нет, наверное, 3. Ну, кафе, конечно, больше. Ну и вообще, надо же заботиться о людях, потому что местные жители, те, не считая туристов, которые, естественно, только там, но и местные жители как-то не считают нормой готовить что-то там у себя. Ну, может быть, иногда они что-то и готовят. Но в основном тоже ходят обедать вот в какие-то вот эти местные...
В общепит.
А что там такого... Ну, я понимаю, сейчас все привозят, но тем не менее. А что там такого колоритного, вот, родного шпицбергенского можно
из
отведать?
Еды?
Ну да, а, это, ну, может, да, быть какой-нибудь тушеный белый медведь или какие-то...
Ну, вы знаете, вот это вы такие страшные слова говорите для норвегов, да? Потому что белый медведь – это самый охраняемый зверь.
Ой, извините, да.
Его вообще не только есть, его даже стрелять можно только в одном случае, если есть явная опасность жизни. Но, правда, с одной стороны так, а с другой стороны, первое, что ты видишь, когда ты прилетаешь, на дороге стоит знак. Вот у нас там, значит, в треугольничек, и в нем нарисован медведь. И написано «всюду».
Всюду.
А, ну,
всюду.
Куда не пойдешь, ну, можешь наткнуться, ну, да, на медведя.
Вот на знаках обычно ограничение там 50 метров, да, ну, да, 200-500 да, да, метров, да. А всюду. Здесь всюду. И это на самом деле так, потому что вот когда человек прибывает туда, он должен, первое что, если он выходит за территорию поселка, он должен иметь с собой карабин.
Так вот, где медведи по улицам ходят. Все в Москве, конечно.
Ну, в принципе, конечно, это бывает не часто.
Заходит, да?
Но бывает. Бывает как в Лангире, так и в Баренцбурге. Потому что, ну, последний раз, вот когда это объявлялось официально, значит, вот в Баренцбурге, это сообщает по радио, значит, медведь. И ставят обычно знаки вот на краю поселка «Осторожно, медведь!». И поэтому, значит, выход за территорию поселка запрещен.
«Осторожно, говорят, осторожно, медведь!».
Да, так интересно. Вот
а скажите, ведь, насколько я знаю, белые медведи живут на льдинах, в общем-то. Они забираются с моря в города, да?
Но дело в том, что просто у них пути миграции... С юга на север, вот начинается весна, да, да, идут, да, но не вообще по острову, они стараются, конечно, не забираться куда-то высоко, но в данном случае здесь залив, в котором вот около Лангира залив, около Баренцбурга залив, где вот лед уходит, значит, а раз лед начинает таять, значит, там, наверное, появляется тюлени. Раз тюлени, это, естественно, белый медведь.
Слушайте, но вы представьте себе, полярная ночь, 3 месяца.
Нет, дело в том, что в полярной ночи там медведей нет.
А, они уходят?
Там в этом смысле как-то спокойнее. А вот когда начинается весна, вот это как раз самое время, что можно ожидать белых медведей.
Всюду.
Ну, конечно, всюду, но на самом деле, конечно, это большая редкость, чтобы в Лангире был медведь. Хотя и были случаи, что там кого-то там они даже и слегка ели.
На этом мы слегка ели, тут мы сейчас еще какую-нибудь тему найдем для разговора.
Олени тоже слегка едят, или это тоже табу?
Или рыба, может быть, какая-то?
Олени тоже, конечно, нельзя. Хотя, значит, естественно, ну что такое нельзя? Их уже стало много, там больше 10 тысяч, и поэтому можно получить лицензию губернатора на отстрел от конкретного медведя. Ой, извините, оленя. На медведя нельзя. Вот, и поэтому, конечно, бывает, что там вот на олени уже и охотятся.
А рыбные какие-то блюда, может быть, местные? Рыбий жир, например.
А рыбий жир, разве что, да.
Да.
Ну, конечно, там и есть. Но вот, понимаете как, ведь сами вот эти местные жители, они, конечно, занимаются рыбалкой, например, да, но это вот для себя, вот у них там есть катера, потому что люди живут там годами, у них есть дачи, как это вот не смешно вот мне смотрится,
дача?
Да?
Выехал из Владимира на дачу.
Да-да-да-да-да, и вот самое смешное, что, понимаете, вот мне это казалось очень долго непонятным, ты живешь в поселочке маленьком, да, там всего-то вот, ну, сейчас 2000, а недавно было там 1500 и 1000, да? Дома, в общем-то, нельзя сказать, что вот они живут там в небоскребе, поэтому каждый день сталкиваются с друг с другом. Но у людей, которые живут там несколько лет, они строят себе дачу. Дачу, ну, она где-то вот, может быть, там в 5 километрах, может быть, там в 50 километрах.
А смысл в чем? У нас хоть там вот на огородах что-то растет, а тут что?
А это вот они садятся зимой на снегоход и едут на свою дачу.
И
где
что?
У них там камин.
А что им мешает в своем доме точно таком же сделать точно такой же камин?
Они устали от скученности.
Наверное, от скученности, да, вот которая у них, для нас кажется, что они вообще там живут практически одиноко, да?
Да.
Но для них, наверное, это уже скученность. И вот вокруг Лангира, на берегу залива, довольно много стоит вот этих самых дачек. Да, конечно, там посадить точно ничего нельзя. Вот. Ну, не считая того, что на окне, наверное. А, кстати, вот на окнах там народ выращивает огурцы, помидоры.
Правда,
то есть,
да?
Да, вот, ну, просто это, ну, есть любители.
Ну, для удовольствия, да.
Да, для души, конечно, это явно не для еды. Хотя, значит, вот раньше, сейчас, по-моему, как всегда, все у нас немножко так уже в запустении, в Баренбурге была довольно большая, не довольно, а просто большая теплица, и круглогодично там были и помидоры, и огурцы. Ну, они точно всегда снабжали, значит, детский сад и школу, но иногда и нам доставалось.
Скажите, пожалуйста, раз уж о помидорах, огурцах заговорили, все-таки что же это за хранилище семян такое? В чем идея?
Оно только-только открылось.
Только-только
открылось. Ну, да,
свежая Шпицбергенская... Тогда сейчас я одну фразу прочитаю, а вы расскажете. Угу. Свежая шпицбергенская новость. 6 марта 2008 года. На острове открылось глобальное хранилище семян. Называется оно «Ноев ковчег 2».
Ну, да. Причем там не семян, а генов. Гены там.
Ну, Николай, расскажите. На самом деле все, поскольку вот я смотрел наш ботанический институт из Санкт-Петербурга тоже там готовил вот, посылать туда часть своего фонда, потому что у нас, в общем-то, кстати, он большой, хранить его негде, а там условия идеальные.
Хранят его в бывшей угольной шахте.
Значит... Ну, это вот угольная шахта, да, поскольку там они практически все уже не работающие. В общем, они молодцы, они ее оборудовали, сделали там еще, поставили холодильные установки.
18 градусов мороза должно поддерживаться постоянно.
Да, при том, что там, значит, вот на самом деле температура вот грунта, она, естественно, выше, градусов, наверное, минус 8 или даже выше.
Угу, а должно быть минус 18. И там будет вот этот самый семенной фонд сельскохозяйственных культур мира. И ни одна из стран планеты, ни одна, не отказалась поучаствовать вот в этой затее по созданию этого семенного фонда. Собирать семена будут в течение нескольких лет, и в конечном итоге в Ноевом ковчеге 2 уместится 4,5 миллиона образцов семян со всего мира.
Ну, теперь атомная война нам не страшна.
Скажите,
ну, правда,
пожалуйста.
Это не нам, а тем, кто останется.
Им. Семенам, на самом деле.
Семена.
Я не знаю, там решили они где-нибудь в уголочке сохранить и человеческое семя.
Ну, сохранять, потом вы поедете на Шпицберген, вытащат эти семена и начнут сеять.
Николай, скажите, пожалуйста, и все-таки вот для вас, вот самое основное... Самая основная прелесть Шпицбергена. За что вы его больше всего любите? Вот у нас 1,5 минуты до конца передачи.
Ну, вы знаете, зимой Это красота, это белоснежное пространство, которое под тем солнцем, оно не просто белое, да, не просто светится, сверкает. Оно разноцветное, причем вот не просто сверкает, а именно всеми цветами радуги. Вот я первый раз увидел это на Шпицбергене, когда вот это отражение от снега, это не яркие белые точки, как у нас вот здесь, а это разноцветные. И вот когда садишься на снегоход и вот по этой красоте несешься, становится понятно, почему вот эти десятки тысяч туристов, они каждый год туда приезжают.
А летом?
А летом тоже красота. Хоть, конечно, может быть, не так красиво, потому что все-таки, когда спускаешься с ледника, вот там есть все-таки цветы, которые тоже очень необычны. Когда голые скалы, и вдруг ты видишь букет ярко-розовых цветов.
С ума сойти. Борис, вот смотрите, пляжей нет, а в музей все равно не пойдем. Лучше на цветы посмотрим. Николай, последний вопрос, надо или нет. А жить бы вы там смогли?
Наверное, нет.
Николай Осокин, заместитель заведующего отделом глицеологии Института географии Российской академии наук. Спасибо вам огромное за участие в передаче. Сегодня мы рассказывали вам историю одного лангира, а может быть, когда-нибудь расскажем и историю одного
Баренцбурга.
Баренцбурга, правильно. Спасибо.